В американском издательстве «Алгора» готовится к выходу в свет книга бельгийского правозащитника Филиппа Спаньоли «Реальные права человека». Тем временем в России, в Перми, подготовлен к изданию словарь-справочник для специалистов по реабилитации инвалидов под редакцией Владимира Бронникова. Сколь различны эти книги, столь же различны и условия, в которых они выходят. Бельгийский автор уже нашел издателя. Примечательно, что не в Бельгии, а в Америке. А российские авторы пока только ищут издателя и делают свои первые шаги на рынке образовательных справочных просветительных книг. Подобные издания, как правило, не имеют большого коммерческого успеха, а зачастую их распространение вообще происходит за счет издателя, заказчика, грантодателя или поддерживается из иных благотворительных источников. Книготорговцы принимают эти книги для продажи весьма неохотно, часто ставят их на нижние полки своих витрин, а потом возвращают издателю со словами «Извините, на вашу книгу нет спроса». Но это неправда. Спрос есть, просто он не массовый. С авторами новых книг беседует Владимир Ведрашко.
Филипп Спаньоли поступил так, как не поступает ни один из известных мне российских авторов. Разослав свое предложение в несколько издательств, он приложил к подробному описанию книги свое, как нынче говорят, резюме или CV, или, как раньше говорили, деловую автобиографию, а также файлы своей книги, причем прошедшие редактирование и даже в удобном для чтения сверстанном виде. То есть практически автор прислал готовую книгу. В России авторы очень боятся, что нечистый на руку издатель присвоит полученные файлы, напечатает книгу и заработает несметные богатства, оставив создателя текста с носом. Филипп исходит из того, что люди вокруг честные. Он даже не стал развивать эту тему и объяснять мне, что в случае незаконного издания книги издателю грозит суровое наказание по закону, публичное судебное разбирательство, огромный штраф за присвоение чужих авторских прав и, конечно, прежде всего, подрыв издательской деловой репутации. Филиппу Спаньоли 41 год. Он работает в Бельгийском национальном банке, занимается там статистическими исследованиями процессов глобализации. Автор десятков статей и нескольких книг по правам человека. В частности, в 2003 году в Лондоне вышла его книга «Homo Democraticus» с подзаголовком «Универсальная устремленность и не столь универсальная достижимость демократии и прав человека». А в 2004 году, тоже в Лондоне, вышла его книга «Демократический империализм. Практическое пособие». Итак, еще одна книга о правах человека. Чем отличается она от других? Почему автор так уверен, что его труд найдет своего читателя? Говорит Филипп Спаньоли.
Как вы, вероятно, знаете, авторами большинства книг по правам человека являются университетские специалисты. И книги зачастую написаны так, что их читают в основном ученые, юристы, то есть те самые специалисты, которые понимают друг друга благодаря особому языку, на котором они общаются, языку научных терминов, профессионального жаргона. Эту публику трудно отнести к нормальной читательской аудитории. Но ведь именно среди обыкновенных людей и находятся те, кому знания о правах человека более всего необходимы. Но посудите сами, если человек является университетским профессором, да еще и юристом, какова вероятность того, что его права окажутся нарушенными? Вот почему необходимы книги, которые стали бы практически полезными для тех, кто борется против нарушений прав человека. Именно такую книгу я и постарался написать, обращенную к правозащитникам, работникам неправительственных организаций, активистам гражданского общества.
Господин Спаньоли, но ведь людям зачастую и невдомек, что их права нарушаются. Они живут и работают по привычно заведенному порядку вещей. Наверное, им было бы полезным узнать о том, какие вообще бывают нарушения прав человека.
Думаю, надо различать две разновидности нарушителей прав человека. Есть такие нарушители, их лучше называть дикарями, как Хусейн, Заркауи и им подобные, которые самым грубым образом попирают, презирают права человека, и при этом их вообще не волнует содеянное. Но я думаю, что основную массу нарушителей прав человека составляют те люди, которые понимают, что совершают нечто противоправное, и потому стараются найти всяческие обоснования своим действиям. Возьмем, к примеру, правительство Китая. Это один из самых крупных нарушителей прав человека в мире. Китайские правители, стараясь оправдать то, что они творят, разработали свою собственную теорию прав человека. Так они утверждают, что экономические права имеют верховенство над гражданскими правами, и поэтому ради осуществления экономических прав человека допустимо нарушение его гражданских прав.
Выходит, что для сопротивления такой позиции сами борцы за права человека должны обладать определенными теоретическими знаниями. Содержит ли ваша книга такие полезные сведения, которые помогут, ну, например, китайским правозащитникам оппонировать своему правительству?
Люди, которые подвергаются теоретически обоснованному нарушению своих прав, должны иметь в своем распоряжении то, что я называю более точной, более совершенной теорией прав человека. Только так они смогут противостоять репрессиям и нарушениям их гражданских прав. Важно, чтобы правозащитники не только имели представление о стратегии и тактике сопротивления, не только обладали хорошей организационной структурой, но и владели прочными теоретическими знаниями. Вот это и является моей задачей. При всем понимании, разумеется, моих скромных познаний, дать людям теоретический инструмент для борьбы против тех, кто применяет на практике свою теорию подавления.
Филипп, вы как автор книги наверняка задаетесь вопросом, сколь многочисленной могла бы стать ваша читательская аудитория?
Думаю, что эта книга должна прежде всего дойти до неправительственных организаций, до самых нижних уровней гражданского общества. Видите ли, в понимании прав человека существует немало путаницы, неясностей, разночтений. Являются ли одни права более важными, чем другие? Являются ли права человека универсальными? Или нынешнее распространенное восприятие прав человека – это в основном западное понимание?
И как же вы отвечаете на эти вопросы?
Я пытаюсь дать ответы на эти теоретические вопросы и думаю, что людям необходимо какое-то определенное единое понимание прав человека, чтобы бороться с их нарушениями. Ведь большинство людей не думает о каком-то одном праве. Люди ведь, говоря о правах человека, подразумевают целый перечень этих прав, можно сказать, свод прав. А за сводом прав стоят история, теория, иногда идеология, логика, наконец. И я думаю, что разобраться во всем этом было бы интересно для каждого человека. Если бы я сейчас попытался дать ответ на все эти вопросы, тогда зачем было бы писать 200-страничную книгу? Я знаю по собственному опыту, что сама тема прав человека – это не самое привлекательное чтение. Мне приходилось читать книги о правах человека, в которых больше страниц, чем у этих книг читателей. Я знаю, о чем я говорю.
А скажите, пожалуйста, существуют ли национальные, этнические, религиозные препятствия для понимания содержания вашей книги «Реальные права человека»?
Я не пишу о своей стране, как не пишу о нарушениях прав человека в определенных странах. Это сделало бы книгу неинтересной для читателей в других странах. Моя книжка, в общем-то, довольно теоретическая, но она вполне доступна. И одна из идей, которые я излагаю, это именно идея универсальности прав человека. Я не анализирую права англичанина, русского, права граждан западных стран и стран Востока. Я пишу о правах человека вообще. Да, я знаю, что людям часто мешает эта универсальность, особенно тем, кто стремится нарушить права других людей. Это особенно заметно, когда мы говорим о конфликтах, которые называются этническими или религиозными. Но я как раз и пытаюсь представить те аргументы, которые показывают, права человека универсальны. Я утверждаю и делаю это не только в настоящей книге, но и в других своих работах, что права человека – это не цель, а средство для достижения других важных жизненных целей, а именно для достижения мира, процветания, безопасности. И вы не можете не согласиться с тем, что названные ценности универсальны. И тогда на этом фоне права человека, как средство утверждения названных ценностей, тоже становятся вполне универсальными понятиями. Однако в данной книге я не слишком много выдаюсь в анализ универсальности. Я пишу о реальных правах человека. Целью этой книги является поиск ответа на вопрос – если вы признаете, что мир, процветание и безопасность – это универсальные ценности, то что же надо сделать, чтобы права человека стали эффективным средством утверждения этих ценностей? Я буду рад, если моя книга поможет читателям в разных странах достичь этой цели.
Говорил Филипп Спаньоли, автор книги «Реальные права человека», Real Human Rights, которая готовится к выходу в свет на английском языке в американском издательстве «Алгора», Нью-Йорк. По мнению автора, книга может применяться в качестве пособия при изучении философии, политических наук, гендерных проблем, права.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. С авторами новых книг по правам человека беседует Владимир Ветрашко.
На днях на интернет-портале «Права человека в России» была размещена информация о книгах сутяжника по проблемам прав человека. Цитирую. «Прошло 10 лет со времени вступления России в Совет Европы. Уральский центр конституционной и международной защиты прав человека Екатеринбургского общественного объединения «Сутяжник» выпустил шестую книгу из серии «Международная защита прав человека». Она называется «Применение Европейской конвенции по правам человека в российских судах». Конец цитаты. Давайте взглянем на те книги, которые уже выпущены в Екатеринбурге за несколько последних лет в серии «Международная защита прав человека». Первая из них – «Европейский суд по правам человека. Правила обращения и судопроизводства». В книге рассмотрены процессуальные вопросы обращения в Европейский суд, критерии приемлемости жалобы, порядок рассмотрения дела в Европейском суде, вопросы дружественного урегулирования, справедливой компенсации и контроля за исполнением решений суда. Второе издание этой серии называется «Европейские стандарты права на справедливое судебное разбирательство и российская практика». И, наконец, новинка серии, только что увидевшая свет. «Применение Европейской конвенции о защите прав человека в судах России». Практикующие юристы делятся опытом и дают рекомендации по использованию конвенции в гражданском, уголовном и административном судебном процессе. В книгу включены необходимые для успешного применения конвенции российские и международные правовые документы, в том числе ранее не переведенные на русский язык и не опубликованные в российских источниках рекомендации Комитета министров Совета Европы. На сайте общественного объединения «Сутяжник» вы можете ознакомиться с содержанием книги, ее предисловием, введением и с полным ее текстом в формате PDF. Пользуясь материалами портала «Права человека в России», а это один из самых авторитетных и оперативных информационных ресурсов по широкому спектру проблем гражданского общества, я представил вам несколько выпусков из книжной серии «Международная защита прав человека». Редактор всей серии Сергей Беляев, президент общественного объединения «Сутяжник». Областной центр реабилитации инвалидов, город Пермь, и научно-внедренческий центр «Аркус», тоже Пермь, подготовили к печати словарь-справочник для специалистов по реабилитации и ищут партнеров для его издания. Эта книга объемом 400-420 страниц. Она содержит более 1500 терминов и понятий, используемых в комплексной реабилитации длительно дезадаптированных групп населения. Книга является первым изданием, включающим в себя практические рекомендации по всему комплексу реабилитационных мероприятий. Авторы выражают уверенность в том, что данное издание будет широко востребовано, так как о его необходимости в России не раз говорилось на многочисленных научно-практических конференциях общероссийского уровня. Издание предназначено для руководителей учреждений здравоохранения, образования и социальной защиты населения. Я связался по телефону с редактором книги Владимиром Бронниковым, директором областного государственного учреждения Центр комплексной реабилитации инвалидов Пермской области, а теперь уже Пермского края, доктором медицинских наук, доцентом кафедры социальной работы Пермского государственного университета.
Я по специальности врач-невролог высшей категории. Образование я имею педиатрическое, врач-педиатр. Стал заниматься проблемой церебрального паралича. Вот в настоящее время, конечно, спектр интересов достаточно уже широкий. Это не только церебральный паралич, это и больные с черепно-мозговой травмой, это с последствиями инсульта, со спинальной травмой. Конечно, понятие реабилитации значительно расширилось, и наконец-то, вот только в настоящее время, мы стали уходить от того понимания реабилитации не как восстановительного лечения именно в медицинском аспекте, а именно как в социальном аспекте, как непосредственно подготовка к социальной интеграции людей с ограниченными возможностями. Исходя из этого, конечно, можно сказать, что вот эта вот идея, именно методологическое понимание реабилитации как не лечение, а как именно вовлечение человека с ограниченными возможностями в различные виды социальных отношений, конечно, об этом в России более открыто и более широко говорится только в последние, может быть, там 5, максимум, может быть, 10 лет. До этого, конечно, доминировала модель восстановительного лечения, и исходя из которой человек, имеющий какие-то нарушения, оценивался как человек, который не способен к каким-то видам социальной активности, исходя из этого Конечно, доминировала модель социального обслуживания, которая основывается на патернализме, то есть именно на обслуживании человека, имеющего дефект, человека бесполезного. Исходя из этого, были сформированы различные модели сегрегации данных категорий населения. Ну, мы хорошо знаем с вами интернатные учреждения. Это как бы тоже вот одно из проявлений такой патерналистической модели обслуживания лиц с ограниченными возможностями.
Владимир Анатольевич, слово «сегрегация» мне известно с детства, со школьных лет. Тогда мне казалось, что это синоним апартеида. И слышал я это слово применительно к российскому режиму в тогдашней Южной Африке, если не ошибаюсь. В чем выражалась сегрегация людей в СССР применительно к инвалидам?
Действительно, эти люди были исключены из социальных отношений. Они не являлись никак производителями какого-то продукта, условно говоря, только являлись потребителями. В связи с этим, конечно, государство обеспечивало различные формы социальной защиты, но которая, прежде всего, основывалась на не создании условий для того, чтобы данные люди были интегрированы, не создать условия для человека, который бы мог самореализовываться, а дать человеку уже кем-то определенный финансовый источник для существования. Видите, дело-то еще в том, что самым-то у нас важнейшим-то критерием это был критерий трудоустройства. И раньше вся медико-социальная экспертиза, когда было определение инвалидности, это человек способный к труду или не способный к труду. И это принципиально важный момент, потому что, естественно, люди, которые имеют какие-то нарушения, не все способны к труду, но это не означает, что они не могут быть социализированы на другом уровне, на социально-бытовом, на общественном уровне, не могли заниматься спортом, физкультурой. То есть эти технологии сейчас широко стали применяться в Российской Федерации. Раньше этого, естественно, не было. Если ты не способен к труду, значит, ты бесполезный человек.
А что стало толчком к изменению государственного и общественного отношения к инвалидам в России?
Я думаю, что этот процесс, он же не единомоментный. Ну, прежде всего, конечно, это общественное движение, это общественная организация инвалидов, которые впервые уже более 10, 15 и даже 20 лет стали говорить о том, что есть такая идеология независимой жизни, есть идеология равных прав, есть идеология на сегодняшний момент, или политика по отношению к человеку, как человеку независимо имеющему какие-то либо нарушения физические и умственные, к человеку, к гражданину, который имеет равные права.
Значит, можно говорить о том, что на изменение ситуации повлияли общественные организации, иными словами, активность самих граждан, которые были заинтересованы в изменении положения.
Безусловно, я думаю, что это, конечно, отсюда был толчок. Но, с другой стороны, здесь и в том, что же на сегодняшний момент Россия же не может развиваться изолированно от мирового сообщества, тем более от Евросоюза, где приняты все основные документы, касающиеся прав человека и также прав лиц с ограниченными возможностями. Это декларация ООН, прежде всего, об лицах с ограниченными возможностями, где достаточно четко прописаны все основные обязанности государства. И в связи с этим, я думаю, что, учитывая, что такие изменения социально-экономической формации нашего государства, и специалисты, которые стали заниматься и занимались инвалидами, они тоже стали понимать, что на сегодняшний момент нужно учитывать мировой передовой опыт и действительно, предположим, не стараться всегда переделывать человека под среду, да, а попытаться, может, в какой-то мере среду переделать под человека, то есть так называемый социальный подход, когда общество создает условия и приспосабливается человек с ограниченными возможностями.
А сколько в России инвалидов?
По мнению экспертов, на сегодняшний момент инвалиды составляют 10% населения. Это общемировая статистика. На сегодняшний момент есть независимые издания, и количество инвалидов в Российской Федерации насчитывается, ну, официально это 8,5 миллионов. Неофициальные подсчеты говорят, что это от 10 до 14 миллионов человек. Дело в том, что официальная статистика идет по количеству пенсий получателей. То есть человек получает пенсию по инвалидности, он инвалид. Если мы знаем, что во всем мире 10%, ну так вот, популяция так устроена, то вот это уже неофициальная статистика, понятно, да? Если у нас, условно говоря, более 140 миллионов человек населения в Российской Федерации, ну 10% это 14 миллионов, это неофициально. Потому что вот эта дельта образуется. Есть Всероссийский центр уровня жизни и качества жизни людей. То вот по данным Всероссийского центра численность инвалидов составляет до 14 миллионов человек.
Ну, теперь виден общий фон, на котором становится понятная актуальность книги, которую вы готовите. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как рождается книга. Это тем интереснее, что какой бы важной ни была ваша инициатива, она не может равняться на крупные успешные коммерческие проекты, вызывающие массовый ажиотаж. О рождении и жизни подобных книг известно гораздо меньше, чем, скажем, о судьбе успешных приключенческих романов.
Идея данного издания, она как бы логична должна когда-то была появиться. Дело в том, что, если учитывая как бы вот наш коллектив, то, естественно, эта идея появилась 3 года назад. Ну, не 3, там, может, несколько, 2 года назад. Дело в том, что с инвалидами могут работать не только специалисты по социальной работе, а специфика заключается в том, что привлекаются специалисты абсолютно разных специальностей. Ну, традиционно это, естественно, врачи, далее это специалисты по социальной работе, психологи, социальные работники и так далее, и так далее. Очень большой спектр специалистов. И, естественно, когда мы стали проводить семинары, мы увидели, что когда мы начинаем вкладывать в одну терминологию один смысл, естественно, люди неоднозначно это воспринимают. Каждый воспринимает данную информацию в сфере той подготовки, того понимания, ну, то есть того базового образования, которое он имеет. И, естественно, учитывая, что мы являемся областным учреждением и заинтересованы в сформировании службы реабилитации Пермского края, вот эта идея родилась на сегодняшний момент. А можно ли собрать всю терминологию и каким-то образом эту терминологию выпустить в виде справочного пособия? Мы исходим из биопсихосоциальной модели понимания инвалидности. И на сегодняшний момент также есть новый инструмент, который показывает, это непосредственно международная классификация нарушений и ограничений функционирования МКФ-10, так называемого 2001 года пересмотра, это международный документ, который показывает, что человека нельзя рассматривать отдельно как биологический объект, непосредственно должен человек, кто может рассматриваться только любой, в том числе инвалид, только в контексте с окружающей средой и в контексте со своими личностными характеристиками. То есть личность, я человек как биологический объект, но я человек, потому что я личность, и я могу только существовать в среде. Мы действительно решили все-таки попытаться собрать все термины, которые используются и в медицине, и в социальной работе, и в психологии, и в педагогике. И, в общем, таким-то образом, естественно, внести, может быть, несколько свою какую-то редакцию в понимании, так скажем, незначительную. 2 года работы всем коллективом. Ну, естественно, есть на сегодняшний момент ведущие специалисты, которые проделали эту очень большую работу. Вот Марина Сергеевна Надымова, которая является директором непосредственно научно-тренерской фирмы Маркус в настоящее время. В общем, эта работа проводится у нас совместно. И, конечно, на сегодняшний момент данное издание насчитывает уже более 1500 терминов. Мы как бы дополняем, потому что мы получаем новую информацию непосредственно о новых инновационных технологиях реабилитации, например, там за рубежом. Есть сейчас новые такие направления для нашей, для России, как эрготерапия. За рубежом это используется давно, поэтому мы считаем своим долгом дополнить это издание вот вновь поступающей информацией, которую я получаю в рамках совместного проекта ТАСИС, социальная интеграция инвалидов в Приволжском федеральном округе. И, в общем-то, мы готовим это издание непосредственно уже не для врачей, не для специалистов по социальной работе, не для педагогов и психологов, а вообще для специалистов, кто работает с инвалидами. И принципиально, чтобы вот эта терминология, она была междисциплинарна. Потому что действительно мы показываем, что реабилитация – это очень сложная наука, это очень сложный вид деятельности, но это вид деятельности междисциплинарный. Если мы с вами не определимся терминологически, если мы с вами не сформулируем правильно, если мы не найдем общего языка в данной ситуации, что выстраивать данную технологию, комплексную технологию без междисциплинарного взаимодействия невозможно.
Владимир Анатольевич, известны ли вам заграничные аналоги вашего издания? Существуют ли в других странах издания, которыми пользовались вы при создании вашего справочника?
Безусловно, уверен, что такие словари, конечно, существуют. Но мы использовали только отечественные источники. То есть это как бы такой вот у нас получается, может быть, несколько закрытый вариант информации, да? Но то есть это преимущественно термины и понимание проблем, прежде всего, российскими учеными. А что касается зарубежных партнеров, перспективы, то я думаю, что это как раз является, вот это вот издание может быть явиться отправной точкой для того, чтобы перспективно формировать взаимоотношения и, наверное, каким-то образом дополнять это издание и развивать его именно в рамках уже такого, может быть, и международного понимания.
Каким должен быть тираж вашей книги? Сколько специалистов в Пермском крае или в России, по вашим оценкам, нуждаются в таком издании?
Очень сложный вопрос. По Пермскому краю можно сказать более определенно, там, допустим, у нас более 300 специалистов работает. Это конкретно кто конкретно оказывает услуги данным категориям, да? Может быть, даже их несколько больше. Но дело в том, что еще плюс бюро медико-социальной экспертизы, допустим, до 1000 человек это максимально. Что касается Российской Федерации, то мы, дело в том, что все равно проводим анализ, мы видим, например, каким тиражом выпускается справочная или специальная литература. И, в общем-то, она в какое-то уже время буквально встает практически раритетом. то, естественно, такие тиражи вот до 3000 экземпляров, то они уже, в общем-то, если мы видим, что эта литература сходится, я думаю, что вот где-то вот речь может идти примерно вот о таком, ну, 3000 экземпляров. Может быть, до 5, но мне кажется, тут сложно, потому что дело в том, что, видите, мы как раз пытаемся данный этот справочник сориентировать на всех специалистов, кто косвенно или прямо работает с инвалидами.
Говорил Владимир Бронников, директор областного государственного учреждения «Центр комплексной реабилитации инвалидов Пермской области», а теперь уже Пермского края, доктор медицинских наук, доцент кафедры социальной работы Пермского государственного университета.
С авторами новых книг по правам человека беседовал Владимир Ведрашко. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Сегодня утром боевики ливанского движения «Хизбаллах» захватили двоих израильских военнослужащих. В ответ на похищение Израиль нанес мощный удар по приграничным районам Ливана. Перспективы развития конфликта обсуждаем с Максимом Шевченко, ведущим программы Первого канала «Судите сами». Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».